Здесь всегда было много туристов. Особенно в начале каждого часа, когда на башне начинали бить старинные астрономические часы. Открывались парные окошечки, и в них появлялись фигурки апостолов, выдвигались вперед, будто обозревая площадь, уходили обратно в недра механизма. Неутомимый дозор Староминской площади. Антон стоял среди туристов, засунув руки в карманы. Пальцы все-таки мерзли, а перчатки он почему-то никогда не любил носить. Вокруг тихо жужжали видеокамеры, щелкали затворы фотоаппаратов, разноязыкая толпа обменивалась впечатлениями от посещения очередного обязательного аттракциона. Ему даже казалось, что он слышит скрип мозгов, ставящих галочку на туристической карте Праги. Посмотреть на часы — выполнено. Почему он невольно идет в этой безликой толпе, точно так же мысленно отмечая пункты программы? Инерция мышления? Лень? Или неистребимое стадное чувство? Вот темные, наверное, не ходят в общей толпе. «Нет, я тебя не понял», — прозвучало где-то в паре шагов. «Я на отдыхе, слышь? Ты сам решить не можешь?» Антон скосил глаза на соотечественника. Особой радости это не принесло. Земляк был крепок телом, широк в плечах, щедро золочен. Дорогие костюмы он носить уже научился, а вот повязывать галстук от Гермес еще нет. Нет, конечно, галстук был завязан, но таким колхозным узлом, что стыдно было на него смотреть. Из-под расстегнутого пальто из бордового кашемира торчал смятый шарф. Новый русский поймал его взгляд, поморщился, пряча мобильник, и снова уставился на часы. Антон отвел глаза. «Третье поколение, как обещают аналитики. Надо дождаться третьего поколения. Внук этого разбогатевшего и ухитрившегося остаться живым бандита будет вполне приличным человеком. Надо лишь подождать. И в отличие от людей, иные могут ждать поколениями. Их работа длится веками. Во всяком случае, работа светлых. Это темным легко внести необходимые изменения в сознание людей. Путь тьмы всегда короче пути света. Короче, легче, приятнее». «Антон Городецкий», — сказали из-за спины. Язык для говорившего был явно не родным, но известным в совершенстве. А уж интонации ни с чем спутать было невозможно. Отстраненные, чуть скучающие интонации инквизиторов. Антон обернулся, кивнул, протянул руку. Инквизитор, похоже, был чехом. Высокий человек неопределенного возраста в теплом сером плаще, шерстяном берете с забавной заколкой в виде охотничьих рожков, ружей и оленей головы. Его почему-то очень легко было представить в сумрачном осеннем парке. Медленно идущим по толстому ковру уже побуревших листьев, задумчивого, печального, напоминающего погруженного в размышления шпиона. «Витислав», — сказал инквизитор. «Витислав Грубин. Идемте». Они вышли из толпы легко. Люди почему-то расступались перед инквизитором, хотя тот не прибегал к способностям иного. Побрели по узкой улочке, постепенно удаляясь от праздных туристов. «Как добрались, Антон?» — поинтересовался Витислав. «Отдохнули? Пообедали?» «Спасибо, все хорошо». Проявление вежливости со стороны инквизитора, пусть даже формальное, было неожиданным и приятным. «Вам требуется какая-то помощь со стороны бюро?» Антон покачал головой, не сомневаясь, что идущий чуть впереди Витислав почувствует движение. «Это хорошо», — также равнодушно, но искренне ответил инквизитор. «Так много работы. Переезд Европейского бюро в Прагу — большое событие для нас. Мы очень горды, очень гордимся. Но наше отделение очень маленькое, а работы много. Как я понимаю, в Праге инквизиции не часто приходилось вмешиваться», — спросил Антон. «Да, у нас законопослушные дозоры. Они не слишком активно нарушают договор». «Все правильно», — подумал Антон. «Делом инквизиции всегда были размолвки дозоров. С преступлениями отдельных иных разбираются сами дозоры. Вряд ли на темных Праге умиротворяюще действует атмосфера нормальной европейской страны. Но в рамках организации они законы уважать научились. Или хотя бы нарушать незаметнее». Заседание трибунала по вопросу Игоря Теплова, мага второй ступени, штатного работника ночного дозора Москвы, начнется завтра вечером, сказал Витислав. Антон оценил и то, что Игорь именован полностью, со всем подобающим статусом, и то, что заседание начнется, а не пройдет. Значит, инквизиция еще не пришла ни к каким выводам и готова к длительному разбирательству. Вы желаете встретиться с ним?
Да, конечно, кивнул Антон. У меня к нему несколько писем от ребят, гостинцы.
Он замолчал. Как-то очень тоскливо прозвучала фраза про письма и гостинцы. Будто и впрямь принес передачу в тюрьму. Или к постели тяжелобольного.
«У меня машина», — сказал инквизитор. «Можем заехать к вам в гостиницу за передачей и отправиться к задержанному».
«Игорь, он где-то в инквизиции?»
«Нет, зачем?» — вопросом ответил Вячеслав. Остановился у Шкоды Фелиции, припаркованной у обочины. «Задержанного темного, возможно, мы бы поместили под наблюдение, а ваш сотрудник в обычной гостинице. С него взята подписка о невыезде».
Антон кивнул, признавая нелепость своего вопроса. «Действительно, к чему сажать в камеру светлого мага?»
«Простите, Вячеслав», — спросил он. «Я понимаю, что это не имеет никакого значения в вашей нынешней работе, но мне хотелось бы узнать, просто без всякой задней мысли. Наверное, я мог бы вас прощупать, но это как бы не принято».
«Кем я был?» — спросил Вячеслав.
«Да».
Инквизитор достал ключ, щелкнул кнопочкой на брелке, отключая сигнализацию. Открыл дверцу.
«Я вампир».
«Был вампиром, точнее».
«Высшим?» — зачем-то уточнил Антон.
«Да». Антон сел на переднее сиденье, пристегнулся. Вампир Вячеслав включил мотор, но трогаться еще не спешил, давал двигателю прогреться.
«Извините, вопрос действительно был идиотским», — признался Антон.
«Конечно, абсолютно идиотским. Лишней деликатностью инквизитор не страдал. Насколько я знаю, Антон, вы еще крайне молоды».
Он бережно, плавно вывел машину на улицу. В какой гостинице остановился Антон, он, конечно, спрашивать не стал. Не было нужды. Сказал: «У вас, вероятно, есть некоторые иллюзии в отношении того, что такое инквизиция и кто такие иные, работающие в ней. Так вот, давайте я дам вам необходимое разъяснение. Инквизиция не является третьей силой, как считают многие рядовые сотрудники дозоров. Мы также не становимся каким-то особенным видом иных, не относящимся к тьме или ко свету. Мы просто инквизиторы, набранные из тех темных и светлых, кто понял в силу различных причин жестокую необходимость договора и перемирия между дозорами. Да, мы владеем определенной информацией, которой нет у вас, дозорных, кроме, пожалуй, самых великих магов. И поверьте, Антон Городецкий, что в наших знаниях нет радости. Мы вынуждены стоять на страже договора. Понимаете?»
«Пытаюсь понять», — сказал Антон.
«Я вампир», — негромко повторил Вячеслав. «Самый настоящий высший вампир, неоднократно убивавший юных девушек. Это наиболее правильно энергетически».
«Не надо лекций по физиологии вампиров», — сказал Антон. «Мне это неприятно, поверьте».
Вячеслав кивнул, внимательно глядя на дорогу. Антон вдруг подумал, что машина еще новенькая, ухоженная. Инквизитор ее явно бережет и гордится ею.
«Так вот, я не обладаю душой или хотя бы жизнью в том понимании, которое вкладывают в это светлое», — сказал Вячеслав. «Дело света я считаю наивной, опасной, а зачастую и преступной доктриной. Дело тьмы, наоборот, мне очень симпатично. Но...» Он на миг замолчал, будто выстраивая какие-то сложные мысленные конструкции. «Но я хорошо представляю себе альтернативу нынешней ситуации. И поэтому я состою в инквизиции. Поэтому я караю тех, кто нарушил договор. Заметьте, Антон, не тех, кто не прав. Ведь правд бывает как минимум две. Не тех, кто вырывается вперед. Бывали времена, когда свет обретал больше силы. И бывали времена, когда побеждала тьма. Инквизиция всего лишь стоит на страже договора».
«Я понимаю», — сказал Антон. «Разумеется.
Но меня всегда интересовало, может ли возникнуть ситуация, когда инквизиция поддержит ту или иную сторону, опираясь не на букву договора, а на истину».
«Истин как минимум две», — повторил инквизитор. «Ситуация...» Он задумался.
«Мне не доводилось сталкиваться с инквизитором светлым, который поддержал бы свой дозор», — уточнил Антон. «Но неужели ситуация аналогична и с инквизитором темным? Что ни говори, но у вас есть свои силы, свои тайные знания.
Я уже не говорю о конфискованных артефактах в хранилищах.
«Возможно, все», — неожиданно сказал вампир.
«Да, допускаю. Если начнется открытая война тьмы и света, не просто схватки дозоров, а прямая война тьмы и света, если каждый иной встанет по свою сторону фронта, какая будет тогда нужда в Инквизиции? Тогда и мы станем просто иными».
Он кивнул и добавил. «Но только к тому времени, скорее всего, Инквизиция уже погибнет. Пытаясь предотвратить эту ситуацию, нас ведь не слишком много. И поступки нескольких уцелевших иных, носивших когда-то плащи инквизиторов, ничего не изменят».
«Я понимаю, что заставляет ночной дозор соблюдать договор», — сказал Антон. «Мы боимся за людей. Я знаю, что движет дневным дозором. Страх за себя.
Но что заставляет вас, инквизиторов, идти против собственной сути?»
Вячеслав повернул голову и тихо сказал.
«Вас держит всего лишь страх, Антон Городецкий. За себя или за людей, неважно. А нас держит ужас. И поэтому мы соблюдаем договор. Ты можешь быть спокоен за исход разбирательства, никаких подтасовок не будет. Если твой коллега не нарушал договора, он покинет Прагу живым и здоровым».
К вечеру Эдгар слегка отошел от расстройств. Может быть, помог хороший ужин в дорогом ресторане с бутылочкой коллекционного чешского вина. Ну, не Франция, не Испания, но вполне недурно. А может быть, сама атмосфера рождественской Праги действовала умиротворяюще. В Бога Эдгар, разумеется, не верил. Мало кто из иных, тем более темных, был подвержен таким предрассудкам. Но сам праздник Рождества считал очень милым, приятным и всегда старался отметить его достойно. Может быть, это сказывалось в воспоминании детства, когда он был простым сельским мальчиком по имени Эдгар, помогавшим отцу на хуторе, ходившим в церковь и с замиранием сердца, ждущим каждого праздника. Или приходили на ум непрошенные воспоминания 20-30-х годов, когда он уже был иным, но в дозоре активно не работал, жил в Таллине, имел неплохую адвокатскую практику, славную жену и 4 ребятишек. Давно уже умерли родители, и жену он похоронил, а 2 оставшихся сыновей, один из которых живет в Канаде, а другой в Перну, лет 40 не видел. Трудно было бы старикам поверить в то, что моложавый крепкий мужчина и их отец, родившийся еще в конце 19 века. «Да, наверное, воспоминания», — думал Эдгар, раскуривая сигару. «Все-таки очень много хорошего было в обычной человеческой жизни. Может быть, снова поиграть в человека? Жениться? Завести семью? В дозоре взять отпуск лет на 30?» Он глухо рассмеялся. «Пустое это все. Невозможно дважды войти в одну реку». Он пожил человеком, пожил рядовым иным, а теперь его место в дневном дозоре. Хорошо мальчишке Антону с его нерастраченным пылом и живыми эмоциями, но Эдгару дергаться уже не пристало. Эдгар поймал взгляд девушки, скучающей в одиночестве за соседним столиком, улыбнулся. Легонько-легонько коснулся сознания. Не проститутка, просто молоденькая искательница приключений. Ну и хорошо. Не любил он профессионалок. Все равно удивить его они бы ничем не смогли. Он подозвал официанта и заказал бутылку шампанского.